Как определить наиболее эффективную и счастливую сферу деятельности, а также совместимость в супружестве, дружбе и в работе? Узнать природу планеты, их влияние на судьбу человека? И что за астрологические дома, континенты нашей жизни? Какие секреты скрывают от нас 27 звезд и природа Накшатр? Как же все это узнать? Да очень просто. Все это и многое другое в новом семинаре «Ведическая астрология. Курс для начинающих». Нарушевича, специалиста в области семейной психологии, профессионального ведического астролога. Каждый вторник в 19:00 на волнах Аюрведа Радио в прямом эфире из Риги «Ведическая астрология» от Руслана Нарушевича.
Итак, дорогие радиослушатели, давайте продолжим наши замечательные прямые эфиры, дающие нам знания, а знание – это сила. Итак, прямой эфир из Риги. Руслан Нарушевич, специалист в области семейной психологии, профессиональный ведический астролог. Продолжаем семинар «Ведическая астрология. Курс для начинающих». Тема определения силы планет. Вот только какой планеты мы узнаем обязательно, когда поздороваемся с Русланом. Здравствуйте, Руслан.
Добрый вечер.
Рада приветствовать вас на волнах Аюрведа Радио. Сегодня у меня какие-то небольшие оплошности происходят. Но, тем не менее, в любом случае, мы уже с вами в прямом эфире, и мы готовы начать. Скажите, пожалуйста, о какой планете пойдет сегодня речь?
Сегодня мы будем говорить о Венере.
О Венере. Очень замечательная планета. Я почему-то думала, что Венера, планета, это как бы говорится, да, или полубог, обязательно должен быть женщина. Но слышала о том, что полубог Венера является мужчиной. Вот такая вот оплошность была в моей жизни. Но ничего, знания приходят, и они делают нас сильнее. У нас есть ряд вопросов, которые прислали слушатели в течение недели, и я предлагаю ответить вам на них, потому что они основаны на ведической астрологии, в смысле, хотят люди знать вот это. А скажите, пожалуйста, где можно узнать, что значит в календаре рядом с временем восхода и захода Солнца и Луны время Арунодая? Геннадий прислал вопрос.
Я в своей практике никогда не пользовался этим аспектом. Это вас касается очень точных расчетов, когда астролог принадлежит к числу так называемых меркурианских астрологов, то есть есть люди, которые очень тщательно умеют составлять гороскопы с технической точки зрения, и им бывает иногда труднее синтезировать и правильно интерпретировать гороскоп. Но в любом случае астрология – это серьезная наука, и в ней очень важное внимание уделяется астрономическим расчетам. И Арунодая – это, насколько я помню, сейчас это, может быть, нельзя принять как за авторитетное мнение, но из источников, которые мне попадались в прежние годы, Арунодая – это момент, когда Солнце, самый как бы краешек Солнца, первые градусы диска Солнца, даже первые минуты, появляются над горизонтом. То есть это еще не вполне считается восходом Солнца, потому что есть разные понятия восход Солнца. Это когда диск Солнца целиком поднялся над горизонтом. И вторая, это, по-моему, называется Сурьядая. И Арунодая – это когда появился маленький-маленький сектор, то есть маленькая-маленькая часть диска появилась над горизонтом. Я не нашел подтверждения, я смотрел сегодня в санскритско-русском словаре, даже этого понятия нету, и это просто то, что мне позволяет моя память вспомнить. И однозначно существует три понятия в астрономии ведической – это Чандрадая, Сурьядая и Арунодая. Чандрадая – это восход Солнца, Сурьядая – восход. Извините, Чандрадая – это восход Луны, Сурьядая – восход Солнца, и Арунодая, вот, насколько мне не изменяет память, это появление первого сектора, первой частички диска Солнца над горизонтом.
Второй вопрос зачитаю. Добрый день, Руслан. Меня интересует вопрос по сгоранию планет. Вы говорили о связи дома, в котором находится планета, с другими домами, управляемыми знаком этой планеты. Если это сгоревшая от Солнца планета, как это отразится на связи с ней дома? Вы говорили про Меркурий, который в 5 градусах от Солнца считается сгоревшим. Большая ли разница есть в том, находится он в 2 градусах, в 3 или 4 от Солнца? Большое спасибо вам за лекции. Все очень доступно и понятно. Вопрос Элла прислала.
Спасибо, Элла, вам за участие, за обратную связь, так называемую, потому что проводить семинары по радио для меня еще до сих пор достаточно новый опыт, хотя всегда было в моих планах и была такая идея. И вот проблема, с которой я столкнулся, это то, что есть эффект вещания в пустоту. Иногда у меня таки закрадываются такие подозрения, что в момент эфира никто вообще не слушает. Это для лектора, кроме Натальи, конечно, Натальи и моей жены дома. По крайней мере, две слушательницы есть. Но ваши вопросы, они показывают то, что эта информация важна для вас, это знание полезно, поэтому я с радостью отвечу на те вопросы, на которые у меня хватает квалификации ответить. И то, что касается сгорания планет, эффекта сгорания планет, то каждая планета, как мы уже об этом говорили, управляет каким-то определенным домом, то есть определенной частью нашей жизни. И если она оказывается в близком присутствии к Солнцу, то Солнце затмевает, или точнее не затмевает, а заслепляет собой своим сиянием, забивает сияние вибрации планеты, о которой идет речь. И это приводит к тому, что аспекты этой планеты становятся, или всех составных дома, которым она управляет, становятся своего рода подавленными, то есть они в жизни человека, им гораздо труднее проявиться. Поэтому Солнце, хотя и относится к разряду благоприятных планет, многие астрологи подчеркивают, что Солнце неправильно называть планетой Папа, то есть зло несущей, или планетой, которая доставляет проблемы. Но та форма, в которой действует Солнце, она не очень, скажем так, приятна для нас, ощущение ее в нашей жизни. Почему? Потому что просто какие-то вещи в жизни акцентированы настолько человеком, что автоматически ему не хватает времени на что-то другое. Если бы надо было объяснить, как это происходит на практике, то я вам скажу так. Солнце представляет время. Время нашей жизни, оно отмерено определенным образом. У нас есть эго, которое также представлено как бы искаженной формой понимания себя, то есть тоже солнцем, но в такой искаженной форме, как понимание себя как тело. Так? И поскольку у нас есть тело, то самое главное, что мы знаем про это тело, это то, что этому телу положено определенное количество оборотов Солнца, да, как мы понимаем это. В ведической космологии Солнце не оборачивается, не движется, но... Точнее, в ведической как раз космологии Солнце является планетой, которая совершает свое определенное движение, но несколько вещей сложнее, чем мы это привыкли со школьной скамьи помнить в астрономии. В любом случае, мы отмеряем свои дни жизни, положенные нам в этом теле, чем главным образом? Восходами и заходами Солнца. То есть Солнце является планета акцентов, планета того, что мы в своей жизни считаем самым важным. И если человек в силу своего эго, влияния своего эго, то есть привязанности к этому телу, своего понимания тела, своего понимания, для чего мне отведены годы, которые положено прожить в этом теле, или количество дней, символизируемых подъемом и заходом, восходом и закатом Солнца, годы, которые мы отсчитываем тем, что Солнце проходит все 12 знаков зодиака, делает полный круг, то наше эго, оно нам диктует определенные акценты, определенные приоритеты в нашей жизни. Но дело в том, что если человек не занят, не погружен целиком в духовную практику, это означало бы чистое солнце, полное понимание своей природы, своего эго, это было бы самоосознание для человека. В этом случае солнце становится энергией самоосознания. То человек бы смог только в этом случае расставлять приоритеты очень гармонично так, чтобы не подавлять в своей жизни что-то, что также является важным, то есть не уничтожал бы гармонию, и его день, время было бы распределено равномерно. Но когда человек ставит свои приоритеты из своего понимания вещей и привязанности к этому телу, в котором он боится что-то не успеть, то есть солнце оскверненное, но представляет в нас страх чего-то не успеть в жизни. Из-за того, что мы чего-то боимся не успеть, мы ставим акцент на каких-то важных для нас или кажущихся важным нам вещах. И таким образом мы выжигаем ту часть времени, суток, которая нам нужна для того, чтобы дать любовь и поддержку близким людям, для того, чтобы получить любовь и поддержку близких людей, для того, чтобы общаться с друзьями, для того, чтобы обмениваться знанием с людьми, которые занимаются самосовершенствованием или исследуют какой-то предмет, и таким образом получить общение единомышленников, получить общение друзей, в котором просто учишься коммуницировать, в котором учишься делать что-то вместе, независимо от того, каков результат. И, наконец, посвящать время тому, чтобы быть одному и пробовать что-то делать самому, заниматься какими-то практиками, хобби, медитацией и так далее. То есть для нашего гармоничного развития нам нужны все эти вещи. То есть, по большому счету, гармоничное развитие – это когда у человека включены все 12 домов, в большей или меньшей степени в его жизни. Все 12 домов, все 12 сторон его жизни проявлены. Это означает гармоничный человек. Но по положению планет можно видеть, что мы в прошлой жизни своими действиями и своими желаниями акцентировали выборочно. Выборочно акцентировали какие-то отдельные только сферы жизни. И Солнце, оно показывает наши как бы самые главные приоритеты. То есть то, что из-за чего есть риск выжечь остальное время, которое положено для других видов общения, для других видов счастья, других видов самосознания. И поэтому Меркурий – это та планета, которая, или любая планета, которая окажется рядом с Солнцем и подвергнется этому сгорению, это будет та сгоранию. Это будет та планета, которая представляет сгоревшие составные нашей жизни. И стало быть, дома, которыми управляет сгоревшая планета, есть те сферы жизни, которые мы вытеснили в самый дальний угол, который мы игнорируем, и которые мы в силу своего понимания вещей, которым мы совершенно не уделяем времени. То есть энергия Солнца – это время. Это, можно сказать, что внутренний запас горения, то есть наш запас жизненной энергии в том числе. Жизненная энергия представлена такой составной в ведической медицине, как теджас, огненная, солнечная энергия. И вот этот запас теджеса, этот запас топлива, горючего, с которым движется ракета нашей судьбы, определяется Солнцем. И если мы его тратим на какую-то одну сферу, автоматически на остальные сферы просто у нас не остается времени. Вот это и будет в нашей жизни эффектом сгорания. Поэтому, например, если у человека Солнце представляет, предположим, представляет его бизнес и находится рядом с Меркурием, очень близи к Меркурию, или другой планеты, которая по тем или иным параметрам представляет его духовную жизнь, самоосознание, то в данном случае человек будет пытаться самоосознать себя через бизнес, опять-таки исходя из своего понимания вещей, приоритетов и ценностей в жизни, и совершенно выжгет то время, которое ему нужно для духовного самосознания. То есть этот человек будет вставать довольно рано, в 5 утра, в самый раз, чтобы заняться духовной практикой, и садиться в машину и 3 часа проводить в пробках где-нибудь на объездной трассе, чтобы попасть в центр. И к 8 часам он будет в офисе, и освободится он только к 8 часам вечера, возможно, или к 6, и снова 3 часа проведет в пробках, и придет домой уставший для того, чтобы просто посмотреть поздние программы передач, возможно, принять ванну и так далее. То есть, но он будет счастлив по-своему, потому что его эго удовлетворено, он поставил приоритет так, как он представлял в своей жизни. То есть он сам назвал важным то, что ему хочется назвать важным в своей жизни, тем самым полностью зажав, тем самым полностью выжигая все остальные сферы своей жизни. Секрет сжигания Солнца состоит в том, что в наших сутках 24 часа, и если мы чему-то уделяем 20 часов, то на все остальное у нас остается 4 часа. И в этом отчасти ключ, ключ к пониманию этих вещей мы находим в том, как планеты подходят близко к нашему эго, к нашему Солнцу. И Меркурий – планета, представляющая разум, как мы с вами уже говорили. И чем ближе Меркурий находится к Солнцу, тем меньше у человека здравого смысла в жизни. Не хочу обидеть радиослушателей сейчас, которые уже смотрели свои карты и обнаружили, что у них как раз Меркурий находится в 2-3, там 4 и так далее градусах от Солнца. Это не означает, что есть проблемы интеллектуального порядка. Просто у человека нет правильной логистики понимания своей жизни. И в этом случае либо человеку необходимо общаться с людьми, которые обладают таким знанием и правильно могут расставить приоритеты в своей жизни, либо им нужно общение с людьми, которые свободны от влияния ложной концепции себя, ложной концепции самоотождествления, или, как принято говорить, ложное эго. То есть люди, у которых солнце чистое. Когда вы общаетесь с людьми, у которых солнце чисто, и понимание приоритетов, целей в жизни, самого важного в жизни у них абсолютное, то они могут помочь вам даже вашу ситуацию, достаточно сложную с точки зрения материальной и времени, адаптировать ее для духовных нужд, как бы для духовной практики. Поэтому это очень частая ситуация, кстати говоря, из статистической такой, говоря о статистике астрологических консультаций. Очень большое число людей, очень большой процент людей имеет Меркурий в таком положении, поэтому если вдруг в чьей-то карте кто-то из слушателей обнаружил Меркурий сгоревший или подгоревший слегка, то знайте, что вы не одиноки, таких людей много, и тут не вопрос паники или поспешных параноических выводов, а вопрос в том, что с этим делать, какое общение, какое знание нам необходимо. Поэтому мы читаем книги людей, Меркурий которых не сгорел, и мы ходим на семинары людей, Меркурий которых очень силен, и мы стараемся следовать этому, потому что чувствуем, что у нас собственного разума не хватает для того, чтобы преодолеть эту такую шизофреническую тенденцию считать важным в своей жизни то, что нам нравится считать. Вот так примерно можно было бы объяснить, синтезируя знания ведической философии и знания астрологии, можно было бы объяснить, как на практике в жизни человека срабатывает вот этот эффект сгорания. И то, что касается вашего вопроса о близости Меркурия, насколько важна близость Меркурия к Солнцу, ну, тут как бы закон очень простой, пропорция проста. Чем ближе Меркурий к Солнцу, тем больше он сгорает, тем у человека меньше возможности смиренно принять знания от другого. То есть Солнце представляет гордость в том числе. И если Меркурий подходит очень близко к Солнцу, то это означает, что человек настолько горд, что у него складывается впечатление, что ему никто и ничего не нужен. Ему ни с кем не надо общаться. Меркурий – планета общения. И человек уверен, что ему ни с кем не надо общаться, что он и так знает, что делать в этой жизни, что тут и все понятно, чего тут, это как в анекдоте про прапорщика советской армии, что тут думать, трясти надо, да? Когда где проводили опыт обезьяну и вот, да, никого не хотел бы обидеть, и обезьяне после 3 раз, когда попросили, ты подумай, она взяла палку все-таки и сбила банан, но когда даже на 5-й раз прапорщику советской армии сказали, ты подумай, он сказал, что тут думать, трясти надо, и продолжал трясти это дерево. Вот, к сожалению, это анекдот не про прапорщика, а про нас. Когда у нас солнце очень сильное, то мы продолжаем трясти. Даже то, что уже трясти бесполезно. У нас не хватает разума отойти от ситуации и понять, что могут быть другие приоритеты в жизни. Поэтому давайте будем дорожить общением с теми людьми, у которых Меркурий сильный.
Я зачитаю следующий вопрос. Как между собой общаются планеты и как они общаются с Богом? Марина вопрос прислала.
Спасибо, Марина. Пожалуй, самый один из таких веселых вопросов живых. Вот вопрос, я прям в коллекцию ваш беру, если вы позволите, нашего семинара, радиосеминара «Живая астрология», потому что вопрос крайне живой. Именно, планеты общаются между собой, хотя это общение нам и не очень понятно. Иногда мы с вами читаем истории, каждый эфир, о том, как они общаются. И по-разному там случается, вы видите, и конфликты бывают, и войны, и кто-то у кого-то уводит жен и зачинает детей, и потом эти дети, детей пытаются поделить. То есть живые существа в материальном мире, и они, в принципе, решают одни и те же проблемы, имеют одни и те же эмоции, те же переживания. То есть представьте себе планеты, которые вершат судьбы миллиардов живых существ, они имеют те же эмоции, что и мы, представляете? Имеют свои привязанности, могут увлечься, могут испытывать гнев, могут очень сильно влюбиться, могут рисковать из-за своей влюбленности или своего увлечения всей своей судьбой, даже своей жизнью, своим положением верховного руководящего живого существа. Но без сомнения то, что их внутренняя суть, их природа и, собственно, то, почему они заняли такое высокое положение, является то, что они имеют глубокую преданность Богу, то, что они имеют абсолютное понимание положения дел в мире и знание о том, кто является верховной личностью и как устроен этот мир. У них очень четкое понимание этого. Хотя на какое-то время в своих личных делах они об этом забывают. Так бывает с начальником большого завода, который очень дисциплинирован на работе и который понимает всю серьезность ситуации и финансовые проблемы и ответственность за тысячи, возможно, рабочих этого завода и большого предприятия или фирмы. Но когда он приходит домой или едет с коллегами в финскую баню, или русскую баню, то он делает часто очень много глупостей. Но утром он должен быть опять в форме, он должен быть на своем предприятии, он должен снова занять ответственное положение и так далее. Поэтому планеты имеют свою молитвенную жизнь. Планеты сами, каждая из планет имеет свою молитвенную жизнь, занята своей духовной практикой в поклонении Верховной Личности Бога. В Ведах, однако, говорится, что чаще всего полубоги, то есть высшие существа, обращаются за помощью к Господу только тогда, когда им доставляют серьезные беспокойства обитатели низших планет, так называемые демоны, или как их еще на санскрите называют, ракшасы, что до тех пор, пока все идет хорошо, то духовная практика полубогов, ну, скажем так, не отличается очень большой серьезности, но и в этом мы тоже бываем часто похожи между собой. Мы тоже не сильно уделяем внимание духовной практике. И даже астрологии, если у нас идут дела хорошо. Люди, как правило, не обращаются к астрологу, когда все хорошо. Так же, как и к врачу. Поэтому каждая из планет имеет свой характер, свой настрой, свои отношения, своих друзей, личности, которые он не может принять как своих друзей, своих врагов. Имеет нейтральное отношение к некоторым из планет, к некоторых существ. И к нам важно знать, как еще к нам относятся планеты. К нам они относятся беспристрастно. Человеку, который возносит специальные молитвы или читает мантры, или пытается как-то удовлетворить одну из планет, конечно, они располагаются определенным образом и довольно быстро могут пролить на него свою милость. Но в конечном счете они являются только секретарями. Поэтому к вопросу одного из наших слушателей о том, что же вы нас учите поклоняться полубогам, если Олег Геннадьевич Трясунов говорил, что это фу, что это плохо. Поклонение планетам, как полубогам, является тем же самым, что и тщательная забота или служение секретарши большого начальника. То есть, если вы носите шоколадки, например, каждый день секретарши человека, который решает ваши самые важные насущные вопросы в жизни, и увлечены этим сильно очень, то в какой-то момент вам может показаться, что она и решает все в вашей судьбе. И если вдруг из кабинета выйдет начальник и скажет: «Ниночка, можно вас на минуту?», вы можете даже не понять, что это за человек и почему он вам мешает общаться с этой женщиной. Вы можете даже ему нагрубить, чем, собственно, испортить все свои перспективы, все свое будущее. Поэтому тут очень важно действительно понимать, в каком отношении планеты к нам находятся, какие отношения их к нам, какие у них отношения между собой и какие их отношения с Богом, какова их духовная практика. Все полубоги, все упадевы являются преданными Бога, так их определяют веды, правда, имеющими некоторые материальные наклонности и обращающиеся к Богу часто с какими-то материальными мотивами. Поэтому люди, которые заняты бескорыстным служением, чистым служением, когда они просто свое почтение, уважение, поклонение Богу выражают без каких-то материальных мотивов, принято в ведах, однозначно об этом говорится, что эти люди стоят даже выше, чем полубоги, выше, чем планеты. Именно поэтому на святых людей, занятых поклонением Богу, не распространяется влияние планет. Или если оно распространяется, то распространяется только символически.
Еще один вопрос от Марины есть. Она спрашивает, каким направлением света управляет Меркурий?
Меркурий управляет северным направлением. То важно не путать, потому что в целом северное направление представлено тремя планетами, то есть север. Меркурий, северо-запад, Луна и северо-восток, Юпитер.
Следующий вопрос начинается с благодарностей. И есть два вопроса. Какие факторы гороскопа отвечают за профессию геолога? И что может указывать на то, что человек родился за границей? Например, один мой знакомый гражданин Монголии родился в Чехословакии, но вырос и живет в Монголии. В таком случае, как правильно рассматривать ситуацию, что он родился на западе от родной страны или проживает на востоке от места рождения?
Я днем этот вопрос получил еще, и я понял, что у наших слушателей с чувством юмора все в порядке. И я был рад этому. Почему? Потому что древние тексты, авторитеты в ведической астрологии, они упоминают среди качеств. Я в одной из первых лекций я зачитывал вам, перечислял эти качества. Они упоминают чувство юмора как одно из самых важных качеств астролога. Поэтому спасибо вам за хороший вариант ответа. Но ведическая астрология называется раздел ведической астрологии, который занимается гороскопами рождения, называется Джанма или система Джатака. То есть то и другое слово отвечает за рождение. Значит, точка отсчета является время рождения и место рождения. Стало быть, мы должны однозначно брать место рождения как главный ориентир, когда пытаемся оценить, что для человека благоприятно, какие направления благоприятны, какие нет. И говоря о примере вашего знакомого, который родился в Чехословакии, мы должны сделать вывод, что этот человек сейчас живет на юго-востоке. Я сейчас вряд ли смогу представить, насколько южнее, но, видимо, южнее. Может быть, по крайней мере, несколько южнее, наверное, чем Чехословакия находится, Монголия. Или я могу ошибиться, вы можете сами провести исследование. В любом случае, на востоке однозначно, и, возможно, чуть-чуть юго-восток. Стало быть, положение человека теперешнее надо оценивать по влиянию Солнца, то есть в каком состоянии, какова сила Солнца, каковы влияния она испытывает со стороны других планет, то есть восток, Венеры, если место рождения было чуть южнее, чем родился в Чехословакии, правильно? То есть, если место, где он сейчас живет, то есть Монголия, находится южнее, значит, мы рассматриваем еще Венеру. Да? И важно также оценить положение хозяина первого дома, потому что первый дом представляет место рождения. То есть, вероятность возвращения человека в Чехословакию, например, или просто в Европу, западную или восточную, определяется силой планеты, управляющей домом рождения. Если он слаб или, например, находится в 12-м доме, который классически отвечает за потери, то в этом смысле интерпретация такова, что человек навсегда теряет связь со своим местом рождения и оказывается очень далеко у него, вдали от места рождения. И там проводит всю жизнь. Но чаще всего ситуация в астрологической карте даже еще сложнее. Это примерный сценарий, как бы могла выглядеть астрологическая карта такого человека. То, что касается профессии геолога, то анализ любой профессии должен вестись таким образом. То есть, во-первых, каков стиль работы или каково направление деятельности. И в Ведах говорится, что существует 4 направления деятельности в социуме. Первое – это ученые и священники, второе – это администраторы войны, третье – это коммерческий класс и люди, отвечающие за земледелие, за успех земледелия. Собственно, не сами крестьяне, но люди, которые как бы материальную сторону, экономическую сторону земледелия поддерживают, баланс, логистику. И четвертое – это люди, которые готовы брать на себя исполнительную часть той деятельности, которая представляет 3 предыдущих класса, да, то есть 3 упомянутых выше класса. И каждый из этих сословий, каждый из этих укладов, так называемых, да, это не совсем будет правильно считать укладом, уклад это немножко другой, это духовный стандарт. Скорее, правильно будет сказать, сословий, представлены какой-то планетой. Итак, Юпитер и Венера представляют ученых и священников, то есть людей, которые заняты глубокими вопросами существования человечества. Я сомневаюсь, что это относится к современным ученым, никого не хочу обидеть, потому что не столько предмет определяет, которым занят человек или изучает его ученость, сколько его ответственность. Если человек обладает полной ответственностью в изучении того или иного аспекта жизни, то он будет обязательно исследовать самое глубокое знание, касающееся этого предмета, и непременно, обязательно придет к изучению ведического знания. Если этого человек не делает, значит, он не несет ответственности, то есть он безответственный в отношении того, для чего и как он изучает знания, и как теперь уже шутят литераторы, наверное, говоря, что, или философы скорее, что чтобы ни придумали ученые, все равно получается оружие. Поэтому в классическом понимании Юпитер и Венера представляют ученых, а Солнце и Марс представляют класс воинов, и Луна представляет коммерческий класс, если не... Да, Луна, возможно, еще... Да, Луна. И Сатурн и Меркурий представляют классы, исполнительный класс, то есть то, что называется в Ведах шудры. То есть при этом Меркурий – это интеллектуалы-чиновники, то есть разница между ученым и таким вот интеллектуалом-чиновником в том, что чиновник не принимает на себя ответственность. Точно так же, как есть руководитель научного проекта, есть просто лаборанты. Лаборант просто делает то, что ему поручили, те вещи, которые ему поручили. Он не принимает ответственность за результаты исследований. И именно поэтому не попадает в первую категорию, категорию ученых. Хотя может находиться в том же помещении, делать те же манипуляции какими-то элементами и материалами, и при этом относиться к другой совсем категории. Поэтому геолог, который занят определенной исследовательской работой, но при этом он не является человеком, исследователем как таковым, он просто выполняет чью-то задачу и реализует чей-то проект, то в этом смысле он, несомненно, будет представлен планетой Меркурием. Меркурий, потому что Меркурий представляет движение, Меркурий представляет анализ, Меркурий представляет различного рода карты, схемы, таблицы и так далее. Данные, цифры. И как человек, имеющий дело со всем, что находится в недрах Земли, он будет напрямую связан с планетой, которая представляет все подземные ресурсы, ресурсы Земли, это Сатурн. Поэтому главными факторами двумя, который отвечает за профессию геолога, как вы спрашиваете, являются 2 планеты – Меркурий и Сатурн. Конечно, если вы можете глубже на это взглянуть, посмотреть, проанализировать, вы поймете, что и другие планеты имеют определенное влияние. Например, если этот человек занимается изысканиями или руководит изысканиями с помощью каких-то механических средств, например, буровых устройств и так далее, то в данном случае эта профессия уже включит в себя элемент Марса определенный, хотя в меньшей пропорции, да, и так далее. То есть, в зависимости от того, как именно выглядит деятельность того или иного человека, в ней может быть включено 2-3 и больше планет, или влияние будет испытывать эта деятельность 2-3 и больше планет. Фактически так можно любую профессию, любую деятельность, любую сферу нашей жизни как бы разложить на составные по как бы, энергиям планет, которые оказывают влияние на эту деятельность. И я как раз бы и хотел, чтобы наши студенты нашего заочного радиокурса пробовали это делать. Это очень полезная практика.
У нас есть еще вопрос. Вопрос как бы дополнение к первому или второму вопросу. А если больше 8 градусов происходит при сгорании? Сгорании чего у нас? Марса. Нет, Меркурия. Если Меркурий за 8 градусов зашел. Я, правда, не могу конкретно сформулировать вопрос.
Сейчас я постараюсь его еще перечитать.
Да, вы говорили про Меркурий, который в 5 градусах от Солнца считается сгоревшим. Mm-hmm. Слушательница спрашивает, а что будет, если он будет в 8 градусах от Солнца? Вот, у меня получилось.
То есть, в прошлой передаче, по-моему, в прошлой, или когда мы с вами изучали Меркурий, наверное, позапрошлой, мы говорили о том, что сгорание имеет место всегда, когда любая из шести планет, помимо Солнца, да, приближается к Солнцу на расстояние меньше 8 градусов. Но есть мнение, что мнение определенных авторов, определенных экспертов, знатоков астрологии, мудрецов, о том, что на Меркурии это правило так жестко не распространяется, и что для него грань или крайняя точка, на которой начинается его сгорание, это 5 градусов. С таким я сталкивался в разных источниках с таким мнением. Поэтому, если больше 8 градусов, расстояние дальше, чем 8 градусов от Солнца, то сгорание не происходит. Так говорят авторитеты ведической астрологии. Кроме того, если Юпитер, если Меркурий, еще один момент, то есть он опережает Солнце, то есть находится, например, на 8 и более градусов от Солнца, то это дает совершенно новую комбинацию, которая называется йогой сильного разума, то есть буддхи-йога, если я не ошибаюсь, санскритский термин. Адхи – это очень, очень значительный, весомый, и Будда – значит разум, и он же Меркурий. Буддхи-йога формируется тогда, когда Меркурий смог уйти от Солнца больше, чем на 15 градусов. Больше, чем на 15 градусов. То есть, опередил. Например, если Солнце находится, предположим, 7 градусов, в секторе 7 градусов, знака Телец, к примеру, а Меркурий находится в 20, скажем, 27 градусов, то есть на 20 градусов опережает его, или хотя бы 23 градуса, то вот эта позиция, когда Меркурий уходит дальше, чем 15 градусов от Солнца вперед, называется буддхи-йога, что говорит о сильном разуме человека, его сильных интеллектуальных способностях его.
Также слушатель прислал такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, про влияние Юпитера на людей.
С удовольствием это сделаю, поскольку тема Юпитера – это тема прошлого занятия. Поэтому вопрос как бы своевременен, адекватен. И как мы уже упоминали в прошлой передаче, Юпитер отвечает за разум человека. Точнее, Меркурий также представляет разум, но Юпитер представляет, в отличие от Меркурия, реализованное знание. Поэтому будет правильнее сказать, что Юпитер представляет мудрость, которую человек накопил за многие жизни. То есть такой вот глубокий, серьезный опыт жизни, анализа своего существования в этом материальном мире, результатов практики самоосознания, результатов духовной практики, а также результатов общения с людьми, обладающими знанием, и в том числе со своим духовным наставником. Поэтому Юпитер – это проблема, планета, которая позволяет человеку решить практически все проблемы материального мира. То есть это та планета, которая дает реализованное глубокое знание, и она также представляет духовного наставника, как я уже говорил, и поэтому, правильно общаясь с духовным наставником, человек может достигнуть даже такого уровня, на котором он находится вне влияния планет. То есть то, что называется ведической традицией мокши или освобождением. Юпитер в целом помогает человеку находить решение проблем, потому что он дает мудрость, если даже человек сам не обладает этой мудростью, то он дает ему определенную мудрость к тому, чтобы искать правильного общения, то есть чтобы правильно слушать и направлять свое внимание, свое слушание к тем людям, которые обладают знанием. Это главная способность выслушать мудрость. В отличие от Меркурия, Юпитер дает возможность человеку получать мудрость, получать вот это реализованное знание, которое называется Викьяна, из любых уст, не обязательно из уст человека, который стоит в университете на кафедре. Меркурий более привередлив к этому. Для Меркурия нужны солидные источники, толстые книги, нужен интернет с Википедией, Гуглом и Яху, да. Ему нужна информация, ему нужен вес, ему нужны апгрейды, ему нужны последние события и так далее. Но для Юпитера важно самое главное, что знание реализовано и оно работает. Это знание рабочее, это то знание, которое, услышав сегодня, человек завтра может начать практиковать в жизни. Поэтому людям, которые сильный Юпитер, в первую очередь везет на такое знание и на общение с людьми, обладающие такой мудростью. Кроме того, эти люди имеют определенный, можно сказать, вкус и понимание к слушанию таких вещей. То есть у человека есть способность слушать, способность развивать духовные качества. Юпитер также связан с самым высшим из психических центров нашей психики, то есть так называемым темечковым центром, или еще одно название его, как мы знаем на санскрите, это сахасрара чакра. И влияние или эффект активности этого центра таков, что человек очень в короткое время способен осознать свою духовную природу. Для многих людей в силу слабости Юпитера, в том числе в силу того, что этот центр закрыт, сама даже фраза, которую я только что произнес, она, по крайней мере, кажется бессмысленной и непонятной, по крайней мере. А некоторые даже считают, что это какое-то, что они что-то оскорбительное услышали. И этот центр, и стало быть, Юпитер, который управляет этим психическим центром, этой чакрой, отвечает за духовное самосознание, за универсальное мышление, способность человека смотреть на вещи более широко, нежели та ситуация, та форма жизни, та нация, та страна, тот вид валюты, в которых или среди которых он живет. Она также представляет сострадание. И одним из таких ярких проявлений активности этого центра психического, этой чакры, является расположенность к развитию лишенной сентиментализма любви к Богу. То есть следование очень возвышенной и не всем людям, далеко не всем людям доступной духовной практики. И чаще всего ослаблена эта планета, и проблемы, которые человек испытывает в своей жизни, трудности, которые часто он создает именно потому, что совершает неразумные поступки, то есть когда он за судьбу принимает то, что является на самом деле его глупостью. Это главное отличие негативного, скажем так. Или говорится, что Юпитер никогда не влияет ни на кого негативно. Он просто влияет позитивно или не влияет позитивно. И когда Юпитер перестает влиять позитивно, то эффект, который испытывает человек в жизни, то есть он испытывает такой эффект, который отражен высказыванием, когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Потому что когда человек лишен вот этого влияния Юпитера, лишен способности смиренно слушать знания, которым обладают мудрые люди, то в этом случае у него появляется идея, что он сам может справиться со своими проблемами, он сам их может решить. И вот именно с этого момента начинается самое страшное, когда человек начинает сам решать свои проблемы, не пользуясь ничьей поддержкой, считая, что как бы у него все в порядке, знаем, плавали, то в этом случае он создает проблемы, которые во много раз бывают сложнее, чем те, с которыми он столкнулся в начале, те, которые просто которым его подвела судьба. Поэтому эта планета связана с тем, что человек либо имеет склонность следовать процессу слушания духовного знания из авторитетного источника, либо он просто не видит в этом никакого смысла. Как мы уже говорили, если еще Солнце его активно и подавляет еще и Меркурий, разум, то в этом случае он будет занят какой-то безумной деятельностью, полностью уверен, что это самое важное, самое значимое и самая счастливая деятельность, которая только может быть в жизни. Далее, если Юпитер слаб у человека, то есть слаб, это означает, что он не наказывает, он просто не дает своей поддержки. Человек не имеет понимания цели жизни, это уже серьезная очень проблема. Юпитер, если он силен, он дает человеку понимание цели жизни. Юпитер связан с разумом, это планета, представляющая разум, цель. И как следствие этого, когда человек не понимает цели жизни, практически невозможно для него развить такое качество, как правдивость. Говорится, что человек не может, если он не понимает цели жизни, не может развить качество правдивости, потому что для него в этом смысле все будет относительно, в том числе и факты, которые он представляет, иногда будут казаться правдивыми, иногда будут казаться не такими. Далее, человек, скорее всего, будет занят несчастливой деятельностью, если нету достаточной силы Юпитера. Почему? Потому что когда у человека нет отсутствия понимания цели жизни, то в этом случае не будет трудно понять, что именно ему надо делать, чтобы достигнуть этой цели. Если нет понимания, что цель жизни – стать счастливым, то тогда он просто будет заниматься тем, что приносит деньги. Или в худшем, еще худший сценарий, он будет просто заниматься тем, что причиняет страдания другим. Есть и такая как бы опция. И еще один фактор того, как проявляет себя Юпитер, это то, что он дает человеку способность контролировать свои чувства. То есть он дает возможность силой разума контролировать ум и, стало быть, контролировать свое поведение, свою речь, активность своих воспринимающих чувств. Этот человек умеет смотреть туда, куда надо, и не смотреть туда, куда не надо смотреть. Очень хорошее качество для женатых мужчин. Женщины всегда способны оценить эту способность мужчины не смотреть туда, куда не надо. Ее именно дает Юпитер, потому что это связано с контролем чувств. Даже не связано прямо с выбором, что человек смотрит, потому что ему нравится. Чувствам нравятся многие вещи, которые в то же время могут разрушать нашу жизнь. Поэтому разум дает такую удивительную способность, способность контролировать свои чувства. Ну вот, пожалуй, все, что можно было бы сказать. Так вот, экспромтом, вкратце.
Мы почти целый час отвечали. Почему я говорю «мы»? Руслан, вы почти целый час отвечали на вопросы. Может быть, уже к лекции приступим?
Это хорошие вопросы. На самом деле, вопросы в ведической культуре вопросы являются более важным фактором даже, чем само знание. Разумеется, если люди лишены знания, то их вопросы так и останутся без ответа. Но даже если есть знание, и это знание абсолютно, а знание ведическое существует в этом мире столько же, сколько существует сам мир, но нету вопросов, то есть, другими словами, люди не проявляют интереса, то оно становится точно так же бесполезным. Оно становится бесполезным. Поэтому, на мой взгляд, вопросы – это главная активность, главный вид деятельности, который должен быть на нашем семинаре. Но все-таки сегодня у нас эфир посвящен планете Венера, и я поэтому познакомлю вас, дорогие слушатели, с ней. И мы остановились в прошлый раз на описании качеств планеты Юпитер, когда при дворе царя Викрамадити выступал поклонник Юпитера. И когда он закончил свою речь, настала очередь служителя Венеры. И всем не терпелось услышать, как ответит этот утонченный, обращайте внимание, пожалуйста, на эпитеты, не очень четко связаны с планетой и людьми, которые находятся под влиянием этой планеты, или чьи карты насильно проявлены. Утонченный, искушенный и дружелюбный ко всем пандит, как он отреагирует на упреки, пятнавшие имя планеты, которую он избрал для поклонения. И он это сделал с истинно венерианской легкостью, любезно и по-дружески. Ведь те, кто наделяет своими дарами, кого наделяет своими дарами Венера, любят гармонию, а потому находчивые ответы этого пандита были изящны, кратки и учтивы. Юпитер, сказал он, могущественная планета, и в этом нет сомнения. Но Венера обладает таким даром, которого даже нет у Юпитера. Венера может воскрешать мертвых посредством тайного знания, которое называется Сандживани Видья. Поэтому Венера и есть могущественнейшая из планет. Венера – учитель и наставник асуров, то есть все население этой вселенной, оно делится на два больших клана, это суры и асуры, то есть верующие, условно говоря, верующие атеисты, живые существа, принимающие власть Бога и полностью отвергающие их. И Венера являлся наставником и является наставником именно асуров, который служит ему днем и ночью. И с помощью Сандживан Види Венера, с помощью этого знания о воскрешении, Венера возвращает к жизни тех из них, кто пал в битвах с богами. Никто не в силах перечислить все чудесные дары, которыми наделен владыка Венера. Все три мира приветствуют его, ибо мощь его поразительна и доблесть не имеет себе равных. От всех препятствий, тревог и недугов избавляет Венера того, кто поклоняется ему, ибо сей могучий владыка в силах сокрушить дурную карму. Проницательность его удивительна. Будучи истинным браманом, обращайте внимание на маленькие такие вот замечания. То есть я уже говорил, что Венера представляет людей, которые составляют класс браманов, по качествам своим готовы к деятельности жрецов, священников, ученых. Самые заветные желания преданных ему исполняются. И тот, кто соблюдает данный ему ночной обет в течение года, существует вид такой практики, становится и силен, и счастлив, и плодовит, и удача сопутствует ему, преграды исчезают с его пути, и после смерти он попадает в царство Венеры. Вот еще один такой важный фактор, что те, кто сосредотачивает свой ум, свои усилия, свою речь, свои пожертвования, жертвоприношения, свой аскетизм на какой-то из планет, в конце концов достигают обители этой планеты. Каждая из планет, каждый из полубогов имеет свою планету на определенном уровне в этой вселенной. Есть перспектива оказаться на этой планете, о чем нас ведические писания так неоднозначно предостерегают. Сила этой планеты не знает себе равных. Он умен и привлекателен, хорош собой. Он обладает смешанной конституцией, капха-вата. Кожа его цветом подобна снегу, белому цветку жасмина или душистого олеандра, или стебли лотоса. Ему по нраву сочные плоды, музыка и женщины. Металл его серебро, драгоценный камень алмаз. Хотя сам владыка Венеры имеет лишь один глаз, именно он распоряжается глазами и зрением человека. У кого Венера в гороскопе сильна, у того глаза будут прекрасны. То, что у полубога, представляющего планету Венера, один глаз, не означает, что он похож на циклопа. Просто есть в ведических писаниях, древних исторических писаниях история, в которой рассказано, каким образом он потерял свой второй глаз. Владствуя над семенем и яйцеклетками в теле человека, Венера правит также юго-востоком, юго-восток, пятницей и созвездиями Тельца и Весов. Его имена Ушанас, великолепный, поэт, белоснежный, чистый, достигший дальнего берега премудрости Вед, и Веданг, обладатель великого разума, знаток политики или гуру асуров. Венера сын является сыном Риши Бригу, мудреца Бригу, и его супруги Пуломы. Риши Бригу, как и Риши Ангирас, был рожден из семени самого Брамы, а это означает, что Венера и Юпитер, эти два непримиримых противника, приходятся друг другу двоюродными братьями. Однажды Риши Бригу предавался суровому подвижничеству на горе Мандара, а Венера, который был тогда еще ребенком, прислуживал отцу. И случилось как-то, что Бригу был погружен в глубокую медитацию, а Венера в одиночестве любовался красотой, простиравшейся над ним небес. И вдруг его взору предстала Апсара Вишвачи, прекрасная, выше всяких похвал. Вид ее наполнил сердце мальчика восторгом. Венера застыл в неподвижности, поглощенный ее чарующей прелестью, и все его помыслы устремились к ней одной. Наконец, чтобы отвлечься от нее, он направил свои мысли к Индре и был принят в его мире с почестями. Но и здесь, на небесах, он встретил ту самую Апсару, чья красота привела его сюда. Так они влюбились друг в друга, и Венера построил хижину из густого валежника в укромном уголке небесного сада и окутал его темнотой. Укрывшись в этом жилище, Венера и Вишвачи предались любовным утехам и не расставались ни на миг 8 циклов по 4 юги. Одна юга, к сведению наших слушателей, к тем напоминанию тем, кто, может быть, уже исследовал это знание, составляет 4 миллиона 320 тысяч лет. 8 циклов по 4 юги. То есть 8 на 4 миллиона. Примерно 35 миллионов получается. Затем душа его... Когда же благая карма Венеры исчерпалась, он упал с небес на Луну. Затем душа достигла его земли с дождями, выпавшими на рисовые поля. Она вошла в семя Брамана, который ел этот рис, а затем в лоно жены Брамана через его семя. И так Венера был заново рожден в семье этого жреца. Здесь очень такой интересный ведический момент объяснения того, как живые существа с высших планет попадают на планеты низшего уровня. Вновь достигнув зрелости, он удалился на гору Меру для суровой аскезы и жил там так же долго, как прародитель той эпохи, в которой он жил, пока его путь снова не пересекся с путем Вишвачи, которая жила теперь на этой горе в облике оленихи. И снова Венера влюбился в нее и взял ее в жену. От этого союза родился ребенок, который отвлек Венеру от медитации. И вскоре Венера умер от укуса змеи, а затем, возродившись как царевич в стране Мадра, правил этой страной многие годы. И еще множество раз перерождался он на земле. В одном из своих воплощений стал бамбуковой рощей, а в другом – питоном. Наконец он родился сыном провидца, жившим на берегах священной реки Ганги. Первое же его тело, давным-давно упавшее на землю, было открыто всем ветрам и солнцу, и дождю. Но Бригу, который все еще пребывал в медитации, своим подвижничеством сохранял его от гниения и диких зверей. Минуло 1000 божественных лет, и Бригу открыл глаза, но не живого сына увидел он подле себя, а истощенное ветхое тело. Маленькие птички свили себе гнезда в складках его кожи, лягушки приютились на впалом животе. Бригу пришел в ярость от мысли, что сына его постигла безвременная смерть, и уже готов был обрушить проклятие на яму бога смерти. А тут Ямарадж предстал перед ним и молвил: «Прошу тебя, не трать на проклятие духовную силу, что накопил ты с таким трудом. Все творения – моя пища, и нет счета мирам, которые я уже поглотил. К тому же сын твой навлек на себя сам такую долю». И Яма поведал убитому горем отцу обо всем, что совершил Венера, и добавил: «Теперь он искупается деянно, исполняя обет на берегах Ганги. Открой свой третий глаз и посмотри сам». С этими словами Яма вдохнул жизнь в тело Венеры. Тот поднялся и почтительно приветствовал отца. Бригу уже поведал мальчику обо всех его прошлых жизнях и указал ему путь к духовным победам. Венера вступил на этот праведный путь, стремясь обрести благосклонность Господа Шивы. Но и через 5000 лет верного служения и молитв он ничего не достиг. Тогда он твердо решил жить в уединении и питаться одним лишь дымом в течение 1000 лет, пока Шива не предстанет перед ним. И, наконец, владыка Шива явился ему и, благословив Венеру, пообещал, что в конце концов тот станет его сыном. Также Шива вручил ему тайное знание Сандживани Виде, которым владели прежде только сам Шива, его жена Парвати и двое его сыновей Ганеша и Сканда. И в довершение Шива назвал Венеру лучшей из планет и объявил, что отныне все благие обряды будут начинаться с восхода Венеры. Вот почему обряд бракосочетания, согласно ведической традиции, начинается лишь тогда, когда Венера поднимается на небо. У самого Венеры было несколько жен, которые подарили ему сыновей и дочерей. А вот как последний эпизод, как Венера стал сыном владыки Шивы. Однажды Парвати, играючи, закрыла Шиве глаза ладонью, и Вселенная в тот же миг погрузилась во мрак. Поспешно отняв руку от глаз Шивы, Парвати возвратила миру свет и увидела, что перед ней стоит маленький мальчик. «Откуда он?» — с удивлением спросила Парвати. А Шива рассмеялся и ответил: «Ты сотворила его, устроив темноту, о богиня. Он твой сын. Давай назовем его Андака, или темнота». Но Парвати отказалась признать ребенка, и тогда владыка Шива подарил его Асуре Хираньякше, как приемного сына. Мальчик быстро рос и, вскоре превратившись в здоровенного демона, принялся безжалостно изводить богов. Но во время войны с богами войско Андаки было уничтожено небесным воинством, и, бежав с поля боя, он укрылся у своего наставника Венеры, который утешил и поддержал его и воскресил его воинов асуров. Разгневанный этим, господь Шива поймал Венеру и проглотил его, и удача отвернулась от асуров. 100 божественных лет Венера провел в теле Шивы и видел там множество разных миров и всех богов, и асуров, и даже войну между ними. В конце концов, не найдя другого выхода, Венера покинул тело Шивы через его половой орган, а затем, не мешкая, склонился перед великим богом в почтении. Пораженный такой ловкостью и находчивостью, господь Шива дал ему имя Шукра, что означает одновременно и белый, и планета Венера, и семя, и признал его своим сыном, исполнив таким образом свое обещание. Я склоняюсь в почтении перед Венерой, сыном Шивы, владеющим тайным знанием Санджавани Видья, произнес этот мудрец. Вот такая история, касающаяся этой планеты, в которой, если вы были достаточно внимательны, вы могли услышать очень много факторов, очень много аспектов, которые являются ключом к пониманию влияния этой планеты. Ну, а о том, как она влияет на наши судьбы, что связано с ее слабостью или силой, мы, наверное, будем говорить в следующий эфир, поскольку наше время истекает.
Вот так вот быстро, вот раз и все, и про Венеру так мало мы сегодня узнали.
Мы можем продолжить, я не в курсе, мы можем несколько продолжить ее аспекты основные рассмотреть, если нам позволяет время.
Да, я думаю, что полчаса еще, я думаю, что легко можно сотворить про Венеру.
Хорошо. И так как и планеты, о которых мы говорили с вами прежде, Венера, ее влияние благоприятное или неблагоприятное, хотя она и относится, кстати говоря, к категории благонесущих планет, определяется все-таки силой ее или слабостью. То есть очень важно знать или видеть, провести правильный анализ того, насколько сильна или слаба эта планета. И если мы посмотрим в нашем слайд-шоу «Силы планет» табличку, связанную с точками силы планет или точками их ослабления, то мы увидим, что Венера максимальной силы достигает в знаке Рыб, и конкретно в градусе, 27 градусе этого знака. Она питается, приобретает большую силу, то есть это следующая точка ее силы по, как бы, по порядку, по уровню. В секторе от 0 градусов до 20 Рыб. И находится в падении в знаке Девы. И самой, так скажем, болевой точкой, точкой максимального ослабления этой планеты в гороскопе является 27 градус знака Девы. Это то, на что мы должны обратить внимание, прежде чем мы приступаем к анализу этой планеты. Итак, Венера, согласно ведическому знанию, астрологическому, отвечает за брак, она отвечает за то, что принято называть сердечные дела или амурные дела, то есть романтику в отношениях. Она отвечает за комфорт, она отвечает за роскошь, отвечает за ювелирные украшения. Она также планета, которая представляет богатство и процветание. Разумеется, только материальное богатство. Она отвечает за удовлетворение, материальное счастье человека, за красоту. Она отвечает за средства передвижения. Это очень важный момент. Если в классических трактатах Венера упоминается как планета, символизирующая паланкины, слонов, лошадей и так далее, то адаптируя это знание на сегодняшний день, машины, мотоциклы, другие средства передвижения, особенно которые призваны доставлять человеку комфорт, это, скорее всего, не грузовые машины, не самосвалы и не автопогрузчики. То есть те средства, которые служат комфорту человека, те средства передвижения, представлены этой планетой также. Также чувственность связана с планетой Венеры, страстность и сексуальное удовольствие, поскольку эта планета представляет семя, ту субстанцию, которой наделен человек для того, чтобы испытывать сексуальное наслаждение, то прямую эта планета связана с этим видом человеческих отношений. Далее искусство, танцы, музыка и сценическое искусство, но в основном то искусство, которое призвано доставлять удовольствие чувствам. То есть это так называемый entertainment, то есть сфера развлечений, сфера, где люди развлекаются. Например, классическая индийская школа Бхаратнатьям лишь частично находится под управлением и благословениями Венеры, поскольку цель этого вида искусства – духовное развитие, духовное самоосознание, не столько, сколько удовлетворение чувств и развлечения публики. Актеры, художники, музыканты, то есть богемные слои общества также представлены этой планетой. Репродуктивная система, система обмена веществ, надпочечники, почки также связаны с этой планетой. Семя и органы, которые отвечают за продуцирование этой субстанции нашего тела, этой составной. Венерические заболевания и болезни внутренних органов репродуктивной системы также. Разного рода мантры, особенно мантры, которые призваны увеличивать материальное благосостояние человека, его отношение в личной жизни, его комфорт и так далее. И, как уже говорилось, мантры, которые помогают человеку вернуться к жизни. Секретная мантра Сандживани. Медицина также связана с Венерой, но должен сказать, что главный аспект медицины, за который отвечает Венера, это фармакология, потому что Венера является покровителем и знатоком древнейшего знания, которое соответствует знанию фармакологии, изготовления целебных средств, изготовления лекарств. И химия, кстати говоря, как таковая, тоже находится под управлением Венеры, поэтому люди, которые хорошо понимают этот предмет, это уже я могу сказать из консультативной практики, имеют чаще всего сильную Венеру в своем гороскопе. Далее, гипнотизм, месмеризм, различные виды психического воздействия и также способность налагать определенные чары. То есть способность такой магической практики также связана с Венерой. Поэтому различные приворотные практики – это тоже своего рода благословение Венеры. Далее. Юго-восточное направление, как уже говорилось в рассказе о Венере. Пятница – это день, которым управляет Венера. И металл – это тоже было упомянуто в повествовании. Металл – серебро. Венера, кроме того, надо сказать, что является планетой, имеющей женскую природу. Женскую природу. Она представлена полубогом. Это то, что, Наталья, вы говорили в начале эфира, что как-то мы привыкли отождествлять больше эту планету с женскими качествами. Особенно в ключе античной мифологии мы все представляем Венеру, и мы знаем в наших музеях различные произведения, полотна, скульптуры, да, которые описывают эту планету как женщину. И действительно, она представляет женский аспект. Венера представляет наслаждение. В этом материальном мире она представляет наслаждение. Наслаждение всегда однозначно отождествляется с образом женщины. То есть, как энергии, которой можно наслаждаться. Или которые живые существа пытаются здесь наслаждаться. Одной из энергий Бога. И лучше всего Венера чувствует себя, когда расположена в четвертом доме, где она приобретает так называемую силу по своему положению или по направлению. Как уже говорилось, она в рыбах, в знаке рыб она наиболее сильна и управляет знаками телец и весы. И камень, который усиливает влияние планеты Венера, драгоценный камень, это бриллиант, именно потому женщины так называемого высшего общества и женщины в целом очень сильно привлекаются влиянием, энергиями, красотой этого камня. Но в некоторых источниках я, к разочарованию наших слушательниц или некоторых из них, я встречал упоминание о том, что бриллиант имеет тенденцию делать жизнь женщины несчастливой. Есть такая у него коварная особенность, вопреки тому, что он так популярен, и это определенная, как сказать, традиционный стандарт роскоши и красоты у женщин всего мира в этот век. В семье Венера представляет половую жизнь, супружескую жизнь. Каждая из планет так или иначе связана с каким-то из членов нашей семьи. Например, Солнце, с вами разбирали эту планету, это отец, Луна – это мать. Марс представляет братьев, Меркурий похоже представляет, я могу ошибиться, по-моему, тоже представляет братьев. Юпитер представляет духовного наставника, потому что духовный наставник традиционно это самый важный из членов семьи. И в гороскопе женщины Юпитер представляет мужа. Мужа, обладающими качествами того, кто способен вести жену по пути духовного совершенствования. И Венера, она представляет в гороскопе мужчины она представляет жену, в гороскопе женщины также представляет мужа вместе с планетой Юпитер. То есть фактор комфорта, роскоши, нарядов, украшений, чувственных наслаждений представлены в семейной жизни Венерой, а фактор совместного духовного развития и ответственности мужчины, желание найти цель для того, цель, к которой бы могла двигаться семья со стороны мужчины, представлены Юпитером. Есть также упоминание о том, что для тех людей, которые родились после восхода Солнца, Венера занимает место Луны и становится матерью. Такое упоминание есть. Венера представляет все виды искусств, как свободных, так и коммерческих. Танцы, пение, драма, литература. Об этом мы уже говорили. В современных условиях, об этом в своей книге говорит доктор Рао, попадают также парфюмеры, владельцы ресторанов, компьютерные программисты и так называемые торговцы живым товаром. Вот такие аспекты, за такие аспекты нашей жизни отвечает Венера. И Венеру в более таких сокровенных трудах по астрологии часто называют обратной стороной Сатурна. Планету Сатурн с ее качествами мы с вами еще не разбирали, но планета Сатурн является одной из самых тяжелых. Традиционно считается, что самый тяжелый из планет по ее воздействию, самый суровый из планет. То есть обязывающий человека к терпению, обязывающий к тому, чтобы он очищался, к тому, чтобы он серьезно задумывался над смыслом своей жизни. И в этом отношении Венера является обратной стороной А Сатурна почему? Потому что Сатурн, хотя и представляет самые тяжелые стороны нашей жизни, аскетизм, потери, одиночество, лишение себя комфорта, в то же время является планетой, которая дает возможность получать новую карму. То есть это планета, которая во многом отвечает за территорию криаман-кармы, если вы помните этот термин. Криаман-карма – способность создавать себе новый запас благочестивой кармы силой правильного аскетизма, то есть аскетизма в знании. Так вот, даже после многих-многих-многих лет, тысячелетий жизни аскез, совершаемых по благословению Сатурна, человек, тем не менее, может блестяще истратить все эти благословения по другому благословению, по благословению Венеры. То есть нет такого запаса аскетизма, который бы в очень короткий срок не могла бы помочь вам истратить Венера. Поэтому, исследуя ведическое знание астрологическое, открывается новая перспектива, новый взгляд на вещи и даже на астрологию. Вот так я хотел бы рассказать немножко об этой планете. Она имеет главным аспектом, который главным взглядом, который оказывает Венера на другие планеты, является седьмой аспект. То есть, остальные аспекты чаще всего не принимаются во внимание. И чем более благоприятно расположена эта планета, тем большее понимание, чувство меры и осторожного отношения к чувственным наслаждениям имеет человек. То есть он как бы сбалансирован. Самое хорошее положение в этом отношении, если у человека в гороскопе сильно расположен Сатурн, позволяющий увеличивать запас благочестия, хорошо расположена Венера, которая позволяет не тратить по глупости этот запас. И кроме того, еще неплохо, если Юпитер силен, чтобы человек мог понять, зачем он делает и то, и другое. Вот так. На сегодня, пожалуй, все. Буду рад в следующем эфире услышать ваши вопросы, дорогие слушатели. Было очень приятно получать от вас такие мудрые, серьезные, глубокие, в то же время не без известного чувства юмора вопросы. Надеюсь, что наше общение в таком духе продолжится и в будущем. Всего хорошего вам. Я желаю всем счастья.
Спасибо большое, Руслан, за интересную информацию. Всего доброго. До новых встреч.
Аюрведа. Радио.